В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом в студии звукорежиссер Евгения Дугарева. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. И мы приветствуем всех, кто в эти минуты оказался у своих радиоприемников. И, конечно, наилучшие пожелания любителям интеллектуальных игр. Напоминаю, что мы перешли на летний режим нашей заочной игры и непосредственно по телефону до конца лета ответов больше не принимаем. Но по-прежнему в конце передачи вы будете получать новое задание. Решайте, копите ответы, а итоги мы традиционно подведем в начале осени и осенью же проведем наш очный конкурс. Не забывайте, что нам нынче 20 лет. А сейчас я приглашаю вас на очередную встречу в радиоклубе «Досуг». И сегодня гость радиоклуба – артист театра и кино, актер молодежного театра на Фонтанке Андрей Шимко, известный не только по своим театральным работам, но и по многим ролям в кино. Я надеюсь, вы продолжаете слушать вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И, как всегда, в этот день, в этот час, уважаемые дорогие слушатели, мы приглашаем вас сюда к нам на огонек. И сегодня у нас Андрей Шимко. Замечательный актер, российский актер театра и кино, как написано в Википедии об Андрее Николаевиче. Вот, мы встречались с Андреем очень давно. Он был еще кудрявый. Вот, теперь совершенно, совершенно новый образ. И работали вы тогда в театре Владимира, имени Владимира Малышицкого.
Так и нет, не имени, он так и называется, театр Малышицкого, Владимира Малышицкого.
Царствие ему небесное.
Царствие небесное.
Замечательного этого режиссера нет, а театр остался.
Театр остался и живет, и, мне кажется, живет бурной какой-то театральной творческой жизнью. Там премьера за премьерой тоже происходят. И там мои ученики, выпускники играют большие роли, и я радуюсь их успехам. И вообще радуюсь за этот театр, который прошел действительно непростой путь и проходит сейчас непростой путь.
Но это не первый ваш театр. Первый ваш театр вообще народный театр. Нет. Чуть ли не в Краснодарском крае. Собственно, вы родились в Краснодарском крае, станица Атаманская.
Атаманская, да.
Вот как сейчас помню.
Атаманская, да. Дело в том, что там уже даже этого роддома нет, в котором я родился. Я поехал туда как-то и хотел посмотреть роддом, где я родился.
Это прошел, что за ностальгия прошел. Такая?
Ну, вот такое ностальгическое настроение. Приехал, у меня там крестная жила, тоже Царствие Небесное, уже ее нет. Но вот я спросил, а где этот роддом? Она говорит, о, милый мой, уже этого роддома и нет. Атаманская уже, я даже не знаю, поеду ли когда-нибудь, потому что там уже ничего не связывает меня с этим местом. Тем не менее, в Краснодарском крае проведен большой период жизни. Крым рядом, где сейчас живет моя мама. Она живет в Щелкино, на Казантипе. Сестра у меня там сводная в Краснодарском крае живет. Ну, то есть с Краснодарским краем связано очень много всего.
И с городом Первоуральским.
И Первоуральск, да.
Тоже связано много теплого, хотя это Свердловская область и вообще Северный Урал, между прочим.
Вот такая кривая, да,
была. И тем не менее, вот, кстати, народный-то театр в городе Первоуральске нашел вас, а вы нашли его. Я посмотрела, боже мой, кого вы только не сыграли. И где твой брат Авель, вы сыграли Каина.
Да.
В приговоре Варфоломея вы сыграли Степана.
Да.
И к вам сумасшедший Злотников. Вы сыграли, собственно, сумасшедшего.
Сумасшедшего, да. На самом деле, признателен этому городу и, в частности, Анатолию Семеновичу Кофману, который был тогда в руководстве Комитета по культуре. И мы до сих пор с ним дружим. Он приезжает в Петербург, у него дочка живет здесь, в Петербурге.
Ну, по-моему, это был художественный руководитель просто этого народного театра.
Нет, да, Вечерний проспект. Вот, он был художественный руководитель этого театра.
Название хорошее, Вечерний проспект.
Да.
Между прочим, в 1990 году за роль Каина наш гость Андрей Шимко, тогда молодой, он и сейчас и молодой, и красивый, только другой, совсем другой. Знаете, как у Абдулова, я к вам вернусь, только другой, совсем другой. За лучшую мужскую роль был удостоен диплома на фестивале народного творчества в городе Ленинграде. Вот отсюда все и началось. Знакомство с народным артистом России Игорем Горбачевым.
Именно все началось отсюда, да. Я приехал в Ленинград тогда еще, и мы сыграли этот спектакль, я получил диплом, и мне кто-то из жюри сказал, что тебе надо поступать.
Вы был совершенно самодеятельный,
я самодеятельный. Самодеятельный театр, да, но он такой народный театр.
А профессия какая была? Была какая-то профессия?
Я был электриком, электромонтером, да.
Свят.
Чуть ли не 14-го разряда, это высокий разряд. Я работал в баллонном цехе новотрубного завода.
Если что, проводку смените, розетку
поменяете. Да, это запросто. Все,
ну, вы знаете, я очень уважаю таких людей.
Да, если что, это с детства у меня было все это электричество. У меня, насколько я мог тогда выяснить, я выяснил, что у меня в руках сопротивление 10 тысяч Ом. И я мог голыми руками взять проводочки 220 вольт, и меня так пощелкивало.
Только чуть-чуть?
Чуть-чуть так пощелкивало.
То есть вас электричество полюбило, видимо, а вы его?
Да, я понял, что куда мне надо идти. И я пошел. Но, разумеется, параллельно еще пробовался, поскольку вот меня спрашивают, откуда вот эта профессия. И достаточно посмотреть мои детские...
Как вас затянуло в эту творческую воронку?
Вот посмотреть на мои детские фотографии, сразу все понятно.
То есть?
Я все время переодевался. Все время. То индеец, то незнайка, то паш, буратино. То есть, этому способствовала мама. Мама, она сама шила эти костюмы, я в них переодевался, устраивал себе разные тогда еще кинопробы, театральные пробы. Я себе рисовал разные веснушки, выходил на улицу с этим всем.
Пугал
прохожих. Я мог сидеть на балконе и ждать, когда будет проходить какой-нибудь прохожий, и громко начинал петь. «Оглянись, незнакомый прохожий!» И радовался, когда кто-то оглядывался. Вот это баловство, шаловливость, она и пошла, потому что мне хотелось все время какого-то такого выплеска творческого.
Что-то представлять из себя.
Да, да.
Слушайте, я так рада, что вы к нам пришли, потому что так давно мы не встречались. У меня столько к вам вопросов накопилось. Во-первых, почему вы такой многослойный, если можно так сказать? А можно сказать любвеобильный, Андрей Николаевич?
Я любвеобильный.
Потому что у вас вот даже сейчас в багаже работа сразу в нескольких театрах. Комедианты.
Приют комедианта.
Александринский театр, правильно я помню?
В прошлом.
Да. Детский театр на Неве.
Да,
был такой.
Да.
И «Неприходящая любовь» — это молодежный театр на Фонтанке. При этом уже свой театр есть, свой выпуск есть,
есть.
В Санкт-Петербургском университете.
Экономики. И был факультет, который называется «Школа русской драмы», с ректором Семеном Семеновичем Сытником, моим учителем, заслуженным артистом России, александринцем. Он доверил мне
вообще
такую возможность.
Это «Школа русской драмы».
Это вот Горбачевская.
То, что, да.
Закончилась целая плеяда.
Голубеев,
Черкасов, Меркурьев. Вот такая плеяда ушла. Огромных, просто блестящих титанов.
Но вы еще застали ведь.
Застал. И Горбачев, конечно.
Что он вам говорил, Андрей?
Да, он вообще мало мне говорил. Но когда говорил, он шутил, во-первых, надо мной. Он мог остановить меня в коридоре и сказал: «Шимко, ты мне нравишься. Но почему-то видел документы на отчисление. Не знаю».
Почему-то вообще правда тебя... отчисляли, Андрей?
Нет, в том-то и дело. Он мог пошутить так, чтобы ты задрожал, затрепетал и подумал, что ты на волоске. И прибегаешь в ректорат, спрашиваешь, как? И меня отчисляют. Кто тебе сказал? Игорь Олегович. Все, иди, мальчик, отсюда, иди, даже не приходи больше. Он мог так пошутить. Но однажды он, конечно, в коридоре меня поймал и сказал, что ты все прыгаешь туда-сюда, осисяешь, что ты все... Ты герой-неврастенник. Ты Треплев, ты Крокстед в кукольном доме, ты идиот Мышкин, ну что ты все вот это комикуешь, идея это твоя.
А ведь лучший, как воду смотрел,
лучший
между
урок от Игоря Горбачева. И вот так вот.
Интересно, что прошли годы, и где-то с каких-то там конца, совсем конца 90-х, вы сами преподавали в этом театральном институте, который называется «Школа русской драмы», вместе с Сергеем Бызгу. Сергей тоже у нас был, ну, некоторое время назад, давненько
тоже
уже. И в детской театральной студии «Театр класса» даже поставили выпускной спектакль «За двумя зайцами».
Да.
Теперь уже и свой театр есть, но много чего.
Да,
вас много, это ж хорошо.
Наверное, да. Хватило бы силы и энергии, но много, немало. Потому что, ну, конечно же, я иду туда, где, ну, я, мне кажется, и где я нужен.
Или где интересно.
И где интересно. И да, прежде всего, где интересно. Мы же все в этой жизни пытаемся себя как-то, ну, разнообразить, развлекать и находить тот интерес, который тебя, ну, двигает дальше. И поэтому, конечно же, вот мой уход из Александринки был продиктован именно тем, что я перестал получать интерес. Ну, как бы я уже...
Роли не давали? Не, что бывает?
В роли... Ну, и,
к
да,
сожалению.
И ролей не было таких, которые я понимал, что ради чего все. И знаете, и театра для меня не было вот того азарта театрального. Вот когда я вернулся в молодежку, за что огромное спасибо и Лилии Анатольевне, и Семену Яковлевичу, которые быстро приняли это решение и приняли меня в труппу молодежного театра.
Вы даже
театра
со Спиваком чем-то внешне похожи. Что, ну, может,
есть,
вот прическа,
да,
может...
Мне кажется, что люди, которые проходят огромный путь вместе, а мы прошли с ним большой путь, именно выпуска еще Дон Кихота, мне кажется, что мы как-то духовно с ним... Было не просто притираться, мы соединялись очень сложно, но это произошло, и даже, может быть, вот этот мой уход в Александринку, он послужил тому, чтобы я понял, кто настоящий мой именно человек и мой духовный гуру, считаю Семена Яковлевича именно таковым. Я понимал, что тот человек, у которого я могу еще многому научиться, и с которым мне просто необходимо идти дальше. И, да.
Ну, я так понимаю, что 2008 год вообще для вас был такой очень непростой. Во-первых, вы ушли из своего любимого,
да,
как я тогда понимаю,
да,
Александринского театра и перешли в молодежный. И в том же году вы получили очень престижную премию, Царскосельская художественная премия, за яркое,
да,
и новаторское воплощение, как было сказано в представлении,
да,
образов мировой,
да,
театральной классики.
Вот
а за что все?
Громко сказано.
И сам не знал, за что.
Да, нет, я знал из-за Дон Кихота, из-за...
Дон Кихот
Сирано...
по Михаилу Булгакову.
Булгакову, да. И за Сирано де Бержерак у меня в «Комедиантах». И за также и Клавдия.
По совокупности. Клавдия
В Александринском
Гамлет.
Театре, да. В
Гамлет.
Гамлете, да. И за Транио в «Украшении строптивой». Ну, в общем, там было какое-то количество...
Накопилось.
Да, этих персонажей, которые очень большие. И Зилов был...
В «Утиной охоте».
В «Утиной охоте», да.
Вампилова потрясающего.
Да.
Я,
да,
очень люблю просто Вампилова.
Да. И вот снова вернулись сейчас к Вампилову в молодежке.
Это я хотела как-то отдельной строкой это. Но что уж тут скрывать, совсем недавно была премьера прошлым летом.
В Чулимске.
Да. Мы все видели эти спектакли. Я имею в виду «Идти на охоту» с замечательным Олегом Далем в главной роли Зилова. И прошлым летом в Чулимске. Там еще и о фантазиях Фарятьева можно поговорить.
Да.
Вы знаете, почему? Почему я объединяю эти спектакли?
Да.
Хотя две пьесы Вампилова, а одна Соколовой. Да. Все я смотрела их. Потому что, вы знаете, невольно. Вот хочешь, не хочешь, а возникают аналогии. А как сыграл Миронов? Те же фантазии Фарятьева. И Евгения Симонова. А как вот в этих...
Понимаете, аналогии я тоже...
Неуместны, да?
Да, я тоже... Я пытаюсь от аналогии всегда отстраиваться.
Ну, вам иначе не сыграть,
да,
это
потому
естественно.
Что, потому что, во-первых, другое время было. Другие люди, обстоятельства другие. То есть другие темы двигали этими людьми. Когда говорят об ответственности, а как вот ответственность, вы за роль такую берете, беретесь? И я говорю, ну, а какая может быть ответственность, если это моя роль, я ее беру, и я, если я буду только думать об ответственности, я ничего не сыграю.
А о чем вы думаете?
Я думаю о том, что я имею почему-то на это право. Раз мне дали эту роль, значит, я имею право, и я должен от этой роли получить удовольствие. Я должен ее присвоить, и чтобы не, вот люди, пришедшие с аналогиями, забыли об этих аналогиях и смотрели именно эту историю и понимали, что...
Рассказанную вами,
рассказанную мной, потому что я, живой человек, транслирую сегодняшнюю мысль, сегодня. Аналогии здесь вообще неуместны.
Прошлым летом в Чулимске, это такой свежачок, если так можно сказать, это вообще премьерный спектакль.
Да. Ну, месяц назад сыграли.
Я знаю, что это совсем другой спектакль, нежели тот, который... Вот я тоже не так давно в ночи смотрела по каналу «Культура», в основном-то по нему показывают. Концовка совсем другая, нежели у Вампилова.
Ну, у Вампилова вообще две концовки написаны. Он третью,
при жизни.
Да,
а
при жизни. Третью он еще предполагал, и вот он погиб. Можно только гадать.
Ну, там же трагедия какая... страшная, на самом деле. Вы играете там мужа Зои Буряк.
Да, я Дергачёва.
Заслуженный артист России, я правильно помню.
Да, ну, мы как-то очень породнились с Зоей. И вообще у нас компания замечательная там. И Воробьев Костя, и Регина Щукина, Анатолий Иванович Артемов. На самом деле там и молодые ребята, Денис Цыганков и Артур Литвинов, и прекрасная, на мой взгляд, Дашенька Вершинина, которая заканчивает второй курс вот нынче в мастерской
Спивака. Ей сразу повезло сыграть Валентину.
А вы знаете, что Даша Вершинина три года назад поступала к Сергею Дмитриевичу Бызгу на курс, который вот сейчас у Сергея Дмитриевича есть. Я был при наборе этого курса, и она туда не поступила. Она, наверное, в тот момент не попала именно в компанию. И она плакала, и я сказал: Даша, значит, не твой мастер, не твоя мастерская, не твоя история.
Уверен, что у тебя... вы еще и успокаивали.
Да, я ей сказал, что уверен, у тебя все будет хорошо и очень хорошо. И вот через некоторое время мы с ней встретились.
В одном спектакле. Андрю, а я прочла очень интересную вещь, что Спивак, Семен Яковлевич Спивак, народный артист России, художественный руководитель и главный режиссер молодежного театра на Фонтанке, давным-давно хотел поставить этот спектакль. И вот на эту главную роль замечательной этой девочки Валентины, которая бесконечно ремонтирует этот забор, через который ходит и ломает, ходит и ломает. Она каждое утро скрепляет вот эти вот дощечки, забивает их. То есть совершенно удивительная девочка. И когда она однажды это не сделала, как бы мироздание нарушилось. Потому что она делала это вопреки всем обстоятельствам. Она из тайги, она привыкла быть честной, она привыкла прямо говорить. Да.
Они одной чистой слезы.
О, хорошо сказал. Так вот, полтора года Семен Яковлевич искал девочку на роль, на главную роль Валентины. И вот это вот удивительным образом все сошлось, не поступившая Даша Вершинина пришлась ко двору в молодежном театре.
Да, и...
Интересно, слушайте.
Но там просто такое попадание, вот иногда такое невольно грубое сказанное слово за кулисами приводит ее в какой-то такой зажим, она прям закрывается и говорит: «Ай, что вы делаете, что вы говорите?» То есть вот в ней такая чистота, которая действительно совпала с именно
пожеланиями.
С пожеланиями, и вообще с персонажем, с ролью.
Ну, а критика пишет, конечно, разное, потому что все-таки...
Но у каждого свое представление.
Да, потому что все-таки у Вампилова это трагедия. А вы сделали драма, вернее, а вы сделали трагикомедию с тем самым открытым концом, завершением, многоточием, потому как сам Вампилов-то не знал, как завершить эту историю.
Ну да.
Светом или безнадёгой?
Но для меня сложнее жить. Пускай невозможно, но жить.
Вы знаете, во-первых, вот этот замечательный спектакль прошлым летом в Чулимске будет идти в молодежном театре 11-го. Еще одна премьера. Вот мы выходим накануне. «Без вины виноватые» по Островскому. То есть такой премьерный год для молодежного.
Андрей Дмитриевич Андреев ставит спектакль. Да,
и... Ну, мы его тоже позовем немножко попозже. Я хочу поговорить о псковском спектакле. О спектакле Псковского театра драмы, который тоже поставил петербуржец.
Куликов.
Олег Николаевич Куликов. А вы играли главную роль. Вы играли, конечно, Фарятьева. Вы знаете, да. Это «Любовь моя неприходящая». И Алла Соколова, и ее фантазии Фарятьева. И, конечно же, я помню Авербаха, то есть я имею в виду поставленный им
фильм.
Телеспектакль, да.
Да,
фильм «Фантазии
с
Фарятьева»,
да,
где Фарятьева сыграла,
да.
Андрей Миронов.
А Евгений... Сашу, да. А... Сашу сыграла Марина Ниёлова.
Да. Я о чем? Вы сыграли тоже Фарятьева.
Я не мог пройти мимо этой роли.
Я вас понимаю. Да. Так да. Вот, в одном из интервью вы говорите о Фарятьеве, точнее, его профессии. А он мало кто знает или
что
помнит, что он вообще
врач-стоматолог.
Да.
Стоматолог,
так
да.
Вот вы...
Несоединимые с точки зрения его представления о мире.
Я долго не могла в это поверить даже. Так вот, вы сказали, ну, я почти там дословно выписала. Вы говорите, он занимается конкретной профессией, он врач. Но для него это скорее социальная роль, чем внутренний статус. Статус – это его миссия. Андрей, а в чем вы, актер, человек очень неконкретной профессии, видите свой статус или, может быть, даже миссию?
Когда люди приходят в театр, они смотрят спектакли и видят тех людей, которых я играю. И для меня важно, чтобы это была такая провокация. Провокация человека, ну, взглянуть еще раз на себя, на то, как он живет, как он тратит свое время, как он мыслит. Если человек после этих спектаклей хотя бы на несколько минут попытается себя вытащить себя из какого-то обывательства, просто обывательства, и просто подумать о чем-то высоком, попытаться идти наверх, потому что вниз всегда просто, наверх сложнее. Для меня это будет, наверное, миссией. Если человек останется, ну, к этой жизни неравнодушен, если к тому, что он увидел, и к самому себе, прежде всего, он будет неравнодушен, он не будет думать, что сегодня похоже на завтра, что есть ради чего все-таки жить, ради чего двигаться дальше. Мне кажется, так. Сложно определить свою миссию. Это, знаете, по этому поводу есть анекдот, когда человек попадает к небесным вратам, и его встречает святой Петр, говорит, вы проходите вот в рай. И человек говорит, да, в рай. Почему? Ну как, вы выполнили свою миссию. Да, да, спасибо. Простите, последний раз, а какая у меня миссия? Ну как? Ну помните, 78-й год, помните, Академгородок, ну-ну-ну-ну, там была конференция, помните? Он говорит, ну что-то припоминаю. Ну помните, был перерыв обеденный, вы пошли в столовую, помните? Ну помню, взяли котлету, компот, помните? Ну да-да-да, ну-ну-ну-ну-ну. Сели около окна, там рядом с вами сидела девушка, она попросила у вас соль, и вы ей передали. И да. Все, вы миссию свою выполнили, все, вам в рай. С точки зрения этого анекдота, ты не понимаешь, где твоя миссия и какую солонку ты кому должен
какой
передать.
Какой хороший анекдот.
В какой момент ты должен передать свою солонку и кому, чтобы выполнить свою миссию.
Ну,
мы же тоже можем ошибаться, мы можем путаться, но, во всяком случае, наш путь искренен. Мне так кажется, что то, чем мы занимаемся, это, ну, явно не цинизм. Все-таки мы хотим двигаться куда-то, ну...
В глубину.
В глубину и в высоту.
И в ширину, да, тоже, по возможности.
Да, да.
Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить, что сегодня у нас замечательный актер театра и кино, актер молодежного театра на Фонтанке Андрей Шимко. О кино мы обязательно поговорим. Я люблю вашу роль, коллегу. И даже не одну роль. Вы очень много раз сыграли почему-то именно корреспондентов, журналистов. И вот одна роль Скачкова, правильно я фамилию помню? Который влюбляется в результате в секретаршу. Почему-то запоминается.
Приятно, что
почему-то запоминается. Еще где-то вы сыграли корреспондента, и вы сыграли...
Было такой... «Я все решу сама» был такой
сериал. Вот тоже. И еще вы сыграли...
Не очень хороший корреспондент такой, немножко едкий.
Но вы сыграли еще и Чаадаева.
И Чаадаева, да.
О, вы сыграли корреспондента еще в «Нелегале». Еще вы сыграли в любимейшем фильме моем «Гадкие лебеди» Лопушанского, один из персонажей.
Ой, там был замечательный эпизод с Ольгой Борисовной Самошиной. Потрясающая она. ну, запоминающиеся такие эпизоды в моей жизни, да, конечно.
Но, тем не менее, все роли второго плана, в отличие от театра, кстати.
Да, но, по всей видимости, вот это мой путь. Я не говорю, что, ах, как жаль, но, наверное...
Но он же еще, извините, только начинается,
да,
Андрей.
Конечно, кино — это другая профессия, и понимаете, хочется попасть в какое-то такое настоящее кино.
Это всем хочется,
да,
кстати,
да.
Особенно талантливым людям.
Да, поэтому...
Вот мы с Барковским, он сидел на вашем месте,
да.
Ну уж... Да?
Да, да, уж...
Уж какой актер, ребята!
Кому, а Сережа и так попадает в разные хорошие проекты.
Но его роли еще в кино нет.
Большой такой, да,
нет.
Я считаю, что считаю, нет. Ну, поэтому ждем и все.
Замечательно. А что касается театра, все-таки это лучше наполнение, чем кино. Это однозначно ваше, потому что, ну, с другой стороны, я посмотрела, думаю, боже мой, кого только не переиграл в детской сказке сразу. Одновременно петуха, корову и волка, что меня особенно поразило. Да.
Да.
А с другой стороны, Сирано.
Сирано. До сих пор.
Гамлета не раз сыграл.
Да.
И Дон Кихота в пьесе по Булгакову Дон Кихота. И Клавдия того же, и Зилов. И,
да.
Ой, много-много-много чего. И Чехова играл.
Да,
главные роли.
Ну вот Тригорин у меня
Тригорин
был,
писатель,
да.
Тригорин,
да,
и,
да. «Чайки».
И в «Трёх сёстрах» Тузенбаха сыграл.
Тузенбаха, да, с легендарной Ниной Васильевной Мамаевой она нянечку играла, и Татьяна Петровна Кулиш, «Царство небесное», играла вот старшую дочку.
А еще Санчо Панса.
Санчо Панса,
а еще Меркуцио в «Ромео и Джульетте».
Меркуцио в «Ромео и Джульетте», да. Ох, вы мне напоминаете, у меня сейчас прямо такие пласты, прям вспышки в моей памяти. Какие, да, эпизоды. Ах.
А Баронова сыграли «На дне жизни», так назывался этот. Ну, это, в принципе,
да,
«На дне», Горьковский.
Да, да.
Кстати, великолепный, очень современный, я считаю. Да. А вот сейчас, вот, напомню, прошлым летом в Чулимске сыграно. И еще удивительное дело. По-моему, с 2015 года вы открыли свой театр, который называется удивительного «Наивный театр».
Театр. Да. Для меня наивность — это путешествие к самому себе. Потому что в наивном состоянии мы настоящие. Вот когда зритель забывает обо всем, вот он приходит в зрительный зал и забывает обо всем, он становится ребенком. И вообще Спивак когда-то, Семен Яковлевич, в буфете сказал: «Ты украл мое название». Когда он сказал, я говорю: «Как?
Я же говорю, вы похожи.
На молодежный театр». Он говорит: это наш принцип, наивное существование, наивный театр. Поэтому, по всей видимости, вот я угадал и почувствовал это, что вот наивность — это, ну, такая провокация. Это тоже провокация против равнодушия, против цинизма.
Наив с греческого как-то или с... Переводится
непосредственно,
что-то такое,
но не глупый,
да?
Точно, uh-huh. Но и непосредственный. У Канта еще было такое выражение, что наивность — это восстание первоначальной искренности человека против второй природы человека притворяться. Вот.
Какие глубокие вещи вы говорите.
Да.
Да? Почему вообще этот театр
возник?
Исходя, у вас и так всего так много.
Исходя из курса, который выпускался, и у нас были несколько названий, и я подумал, что, ну, поскольку у ребят не было востребованности, они только вышли, я попытался создать такую историю, чтобы у них была возможность творчески себя реализовывать. Теперь эти артисты начали быть потихонечку востребованы. Они в разных театрах начинают пребывать, и наивный театр постепенно начинает превращаться в другой формат. Вот у меня появилась так называемая студия, которой способствовал частная школа «Унисон», и лично Лариса Рудольфовна Геропинович, директор этой школы, она предложила и пространство, где мы могли бы быть. И...
У вас же нет своего помещения.
Да, да. Но
как
вот
у всех учебных
театров. На Фонтанке 55, и мы начали этот путь, и вот год уже мы просуществовали. Конечно же, у нас пока небольшая компания, но мы все время ждем пополнения. Но я вот считаю, что вот те люди, которые сейчас тянутся к театру, от маленьких детей до взрослых, которые после работы приходят и хотят потратить свое время именно на театр, И я вот называю это тоже наивным театром.
Да не потратить, а подарить, но себе подарить время,
да,
с театром.
Но они все равно тратят, да, но мы все тратим свое время, но тратим для своего удовольствия. Именно, да, подарить его театру. Это для меня сейчас наивный театр, когда люди щедро делятся своими эмоциями, восторгами, своими возможностями. И вот недавно был показ, и я убедился в этом, что это необходимо, вот прям необходимо. И слава богу, что такая история есть, и слава богу, что она называется именно «Наивный театр». И в этом нет никакой претензии на какое-то великое творчество, искусство. Оно как детский рисунок. В этой простоте есть искренность.
У меня очень наивный вопрос. Когда вы живете сами для себя?
Каждую минуту.
Вот, я понимаю, но...
Я же все равно все это для себя живу. Конечно, театр не вся моя жизнь.
Ну, хоть жениться-то успели.
Я ни разу в жизни не был женат. Ну, у меня были влюбленности, романы. И еще будут. И у меня сын прекрасный растет, которому 16.
Сколько лет?
16 лет.
Слава богу.
Да.
Потому что вы в интервью, опять же, вот я не помню, где я его прочла, но прочла. Вы как раз говорили о том, что нам всем не хватает любви.
Стоп, нет, 16. 18 лет ему, какой 16? 18 лет. И... Стоп, мой мальчик вырос уже, 18 лет.
Так вот я о любви и нелюбви. Сейчас, кстати, фильм Звягинцева, да, «Нелюбовь». Ну, тяжелый фильм, кстати.
Я не видела еще.
Вот, ну я тоже отрывочки видела, но я поняла. Так и «Левиафан» тоже очень тяжелый.
Да.
Так вот, а в «Фантазиях Фарятьева», когда вы вот давали интервью по поводу этой пьесы, этого спектакля, как он получился, что вы хотите? Вы вот говорили о том, что пока он в меня не войдет, этот герой, пока я сам с ним не как-то не поживу, что ли, не растворюсь в нем, или он во мне не растворится. Но вообще это спектакль о любви и нелюбви, а не только о наших фантазиях инопланетных, так скажем.
Я бы сказал, там о настоящей любви. Да там они все любят, только не тех.
Это вот ее сестричка младшая рыдает, когда фантазия...
Да. Она любит Фарятьева, Фарятьев любит Александру, Александра любит Бетхудова, а Бетхудов не любит в данной ситуации никого, он любит только свои амбиции. Вот трагедия. От этого вся драма и трагедия.
И вся наша драма и трагедия, да, на самом деле.
Не совпадение. Как это часто мы, нас выбирает, мы выбираем, как это часто не совпадает.
Совершенно, да, верно. Но у нас все совпало сегодня. Андрей Шимко пришел к нам в студию, мы поговорили и о премьерах, и о времени, о жизни, о судьбе, вообще о том, зачем человек живет. Ведь не только для того, чтобы передать соль. Незнакомой девушке. Но иногда передать эстафету творческую, иногда втянуть в эту творческую воронку кого-то нового, правда? Иногда театр создать. Иногда для того, чтобы сыграть Гамлета. Ведь вы Гамлета играли, кстати, в нескольких, по-моему, спектаклях и в разных театрах. Я правильно помню, да?
Да. Я сыграл двух, на самом деле, Гамлетов. В одном Гамлете...
Разных, причем совершенно.
Причем разных, да. И ни разу не сыграл классического, ну, в классическом понимании Гамлета Шекспира. А я сыграл Гамлета «Король, принц или правда о Гамлете» Родовского.
Ну, там хотя
Родовского.
Бы и название, да, как говорится.
Да.
Там...
И был еще по дисморфомании Сорокина. Андрей Могучий в периоде комедианта поставил такой спектакль «Не Гамлет», где я сыграл того самого Гамлета, который не хотел быть Гамлетом.
Ну, я, в принципе, имею представление, да, о том, какие удивительные спектакли порой выходят на сцену приюта комедианты. Вот. Вы вообще как относитесь вот к этим новым андеграундным вещам, когда почему-то используется имя классики, якобы сюжет классики, при этом... Я думаю, что классик в могиле переворачивается порой.
Ну, я
порой.
Не знаю, вы знаете, классика потому...
Ну, вы у
потому...
Могучего ведь играли.
Да. Дело в том, что классика потому и классика, что она современная. Я, ну, не считаю,
не,
что...
Не, ну можно свое что-нибудь, да, сделать. Ну, почему обязательно можно... нужно прилепиться к Шекспиру?
Шекспир
или к Чехову?
Шекспир потому и современен, да, потому что он на все времена. И поэтому все прилепляются именно к великому. Именно к тому, что, ну, не хочется мусолить что-то...
Свое. свое.
Что-то такое, ну, не великое, не высокое. Хочется к этому потянуться. Другое дело, что не все достигают этой высоты, а все немножко до своего уровня опускают автора. Но
зрители заодно.
Ну и зритель сам иногда приходит со своим уровнем. Вот знаете, мы сейчас выпустили спектакль прошлым летом в Чулимске, и некоторые прям вставали, уходили и говорили, это не Вампилов. Такое ощущение, что они с Вампиловым вместе чай пили, разговаривали, какие должны быть пьесы. Мне очень хорошо. Егор Кутенков как-то спросил у одного вампиловеда, вот такого в кавычках вампиловеда, он спросил, ну вот вы про Вампилова, да, не Вампилов. А вы знаете, какое отчество у Вампилова? И человек не в состоянии ответить, что Вампилова все-таки отчество Валентинович. Это хороший такой вопрос.
Вы понимаете, я понимаю, что Сухово Кобылин это все-таки не Шекспир, но это Сухово Кобылин. И понимаете, смерть Тарелкина это смерть Тарелкина. Так. Я не понимаю, почему при этом губернатор и же все участники этого действа выходят на сцену в семейных трусах.
Целые. Это вы в приюте комедианта.
Это я в приюте комедианта увидела. Столько удивительного.
Ну, вот там какой-то андеграунд сейчас происходит в этом в приюте комедианта. Это тоже, скорее всего, все время провокация. Я пытаюсь все-таки понять, почему это происходит. Я категорически не отметаю ни то, ни другое. У меня нет такого,
хочется
что...
Хочется понять, действительно.
Да, потому что меньше всего хочется с возрастом
превратиться
в брюзгу и сказать, что вот это все плохо, все. Я все-таки пытаюсь как бы разобраться, а что там в этом? Ведь люди все равно идут, смотрят, и даже если они выходят в каком-то таком состоянии возмущения, возбуждения, наверное. Это тоже цель театра. Наверное, театр такую цель ставит, а может быть и не совсем такую цель ставит, а может быть чуть глубже, что-то такое заложено там глубже. Взять, например, пьесы того же Вырыпаева. У него же тоже язык очень непростой, специфический. И...
Но, тем не менее, вот его эйфория мне совершенно понятна, хотя очень непростая вообще,
да,
штука.
Ну, и он подчас название провоцирует, и он специально делает какой-то не очень удобный язык, и даже где-то с матом, и где-то такой чуть жесткий, циничный. Но вот сквозь этот цинизм все равно прослеживается тема. Все равно там есть темы, и есть угаданные временем какие-то маяки. Поэтому вот если удастся сквозь всего этого эпатажа
продраться
и увидеть именно эти маяки...
То
не утонешь точно.
Спасибо. И все-таки вы Царскосельскую премию получили за воплощение классических ролей в классических спектаклях. Вот, скажем так. Спасибо огромное.
Ну, это трактовка, да.
Да, у меня тоже своя сверхзадача, как говорят режиссеры и актеры, поэтому я сейчас дам задание для взрослых и детей. Сегодня по графику играем в шахматы. Задание для взрослых. Белые начинают и дают мат в 3 хода. Белые. Король c4, цезарь 4, ферзь g2, жора 2, ладья h1, харитон 1. Черные. Король G8, Жора 8, слон G7, Жора 7 и 2 пешки. Пешка F6, Фёдор 6 и пешка H5, Харитон 5. Белые начинают и дают мат в 3 хода. Белые. Король C4, Цезарь 4, ферзь G2, Жора 2, ладья H1, Харитон 1. Черные. Король G8, Жора 8, слон G7, Жора 7 и 2 пешки. Пешка F6, Фёдор 6 и пешка H5, Харитон 5. Белые начинают и дают мат в 3 хода. А теперь задание для детей. Белые. Король G3, Жора 3, ладья F2, Фёдор 2, пешка B7, Борис 7. Черные. Король H1, Харитон 1, слон G1, Жора 1. Белые начинают и дают мат в 3 хода. Ребята, вы также можете давать ответы ВКонтакте по адресу Радиоклуб «Досуг», Радио России. Еще раз повторю, проверьте, пожалуйста. Белые. Король G3, Жора 3, ладья F2, Федор 2, пешка B7, Борис 7. И черные. Король H1, Харитон 1, слон G1, Жора 1, белые начинают и дают мат в 3 хода. Еще раз напоминаю, что мы перешли на летнее расписание в нашей игре, и не звоните, пожалуйста, в этот летний период на наши телефоны. А с нами и с вами сегодня был, играл и говорил, и размышлял актер театра и кино, актер молодежного театра на Фонтанке Андрей Шимко. Человек талантливый, неординарный, успевает все и везде, в 5 театрах играть, свой театр создать, преподавать еще в театре драмы. Нет, не театр драмы.
Школа.
Нет, школа драмы имени Игоря Олеговича Горбачева. Спасибо, Андрей, большое. У нас еще 2 таких важных с вами дела.
Да.
Вот, ваши пожелания нашим любимым слушателям. Но прежде, автограф на память.
Я, наверное, прочитаю Лермонтова «Завещание». Я очень люблю и Лермонтова, и вот это стихотворение, оно меня преследует с детства, потому что я его услышал в детстве, еще Олег Даль прочитал его, и я как-то, мне это запало, и я вот ношу это стихотворение через всю свою жизнь. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить». Поедешь скоро ты домой, смотришь, да что? Моей судьбой сказать по правде очень никто не озабочен. А если спросит кто-нибудь, ну кто бы ни спросил, скажи им, что на вылет в грудь я пулей ранен был, что умер честно за царя, что плохи наши лекаря и что родному краю поклон я посылаю. Отца и мать мою едва ли застанешь ты в живых. Признаться, право было б жаль мне опечалить их. Но если кто из них жив, скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали и чтоб меня не ждали. Соседка есть у них одна. Как вспомнишь, как давно расстались. Обо мне она не спросит. Все равно. Ты расскажи всю правду ей. Пустого сердца не жалей. Пускай она поплачет. Ей ничего не значит.
Спасибо вам большое.
Вот такая история.
Грустная история, вечная история.
Вечная, да. И расставание с любовью, и с родным человеком. И... Потому что каждую минуту это происходит. Каждую минуту мы с чем-то расстаемся, с чем-то настоящим. И с чем-то новым встречаемся. Ну вот так.
Спасибо вам, Андрей.
Да. Спасибо вам
за интересный и глубокий разговор, на мой взгляд. Но уж радиослушатели как будут нас с вами судить.
Да.
Я надеюсь, не очень строго. Приходите в театр, молодежный театр на Фонтанке. Там премьера скоро 11-го.
И новый, 12-го.
И 12-го.
Да.
Вот,
июня.
И вообще много премьер. И прошлым летом в Чулимске, где как раз играет Андрей. И вот «Без вины виноватого» 11 и 12 числа. Спасибо. И пожелайте нам что-нибудь теплое, как я говорю.
Я желаю быть верным самим себе. Понимаете, можно обмануть кого угодно, только не самого себя. Быть честным по отношению к себе, к тому, чем ты занимаешься, и радоваться всему приходящему. Вот утром проснулся, поблагодарите Бога, что Он вам дал это утро и эту возможность жить дальше. Вот и все.
На этом все. В радиоклубе «Досуг» мы с вами теперь встретимся только через неделю. В понедельник, 12 июня, День России. Желаем вам хорошо отдохнуть в эти праздники. Мы же с вами теперь встретимся только в среду, 14 июня. Сегодня же передачу к эфиру подготовили звукорежиссер Евгения Дугарева, корреспондент Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего. До встречи.